Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, главный редактор журнала «New Times» Евгений Альбац. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, мы с Украины начнем опять. Опять 25 называется, опять про газ. Потому что теперь уже представитель президента Ющенко сказал, что газовое соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» может быть признано недействительным. Еще непонятно в Киеве, как выясняется, не подвергался ли специальному давлению глава «Нафтогаза» Олег Дубина, который лег в больницу вот теперь на 2 недели. Но правда сказал все это уполномоченный Ющенко по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, который все время выступал с какими-то вот такими вот неожиданными заявлениями. Ну, не знаю, вот это что такое? Это продолжение сериала, когда уже все вроде поверили в хэппи-энд и успокоились?
Я все-таки думаю, что эта история, во всяком случае, на сегодняшний день закончилась, потому что, насколько я прочитала, тот контракт, который появился в «Украинской правде», в интернете. Соглашение это выгодно обеим сторонам. Украина себе выторговала чрезвычайно льготные условия по среднегодовой цене по газу. Там получается что-то такое $225. И при том, что в четвертом квартале в случае дальнейшего падения цен не исключено, что они будут платить $160 за 1000 кубов. Отсюда и среднее получается $225. Там для России достаточно выгодные условия по транзиту, то есть России удалось сохранить достаточно низкую ставку по транзиту. Для России выгодны условия, при которых Украина не может сказать «сегодня покупаем, завтра не покупаем» и так далее. Но там продолжается вот эта борьба между президентской администрацией, между президентом и премьером. Это во многом связано с дуализмом украинской конституции, при которой они должны осуществить переход к парламентской республике. Президент Ющенко не хочет отдавать полномочий, премьер-министр Тимошенко не хочет с ним делиться теми полномочиями, которые есть у премьер-министра парламентской республики.
Никто сдаваться не собирается.
Никто не собирается, да. И самое, конечно, поразительное в этой истории, что украинским руководителям как-то совершенно плевать на их репутацию, прежде всего, в Европе, потому что они-то идут как раз в Европу, это цель их прийти в Европу. А, в общем, мне кажется, судя по тем публикациям, которые мне приходилось читать в европейской прессе, Европа так с некоторым изумлением наблюдает за тем, что там происходит, за всем этим боданием. Европа уже поняла, что ей совершенно не хочется зависеть от этого бадания двух политических тяжеловесов украинской политики. И как-то трудно считать Украину европейской страной, если они не умеют вопросы внутренней политики. Понятно, что должны быть дискуссии, столкновения и так далее, но все это производит какое-то смешное впечатление.
Я вот неделю назад задавала этот вопрос как раз ровно в прошлый четверг представителю Еврокомиссии в Москве по поводу Украины и Европейского Союза. И он сказал очень так сдержанно, он выразился, сказал, этот вопрос не стоит на повестке дня. Нет-нет, вот есть там соглашения какие-то, которые были раньше заключены о разного рода сотрудничестве, ну и все прекрасно. А о том, чтобы как-то вот дальше двигаться, я так поняла из его слов, по крайней мере, очень дипломатичных, об этом речи не идет. Но вот у меня другой вопрос возникает в связи с этим. Ну, даже если предположить, что в следующий раз, если случится что-нибудь опять конфликтное, несмотря на все соглашения с Украиной, а мы видим по сегодняшним новостям, да, из Киева от президента Ющенко, что, в общем, может быть еще что-нибудь, конечно. Даже если предположить, что российская сторона не будет больше совершать никаких ошибок и никак не будет подставляться, то получается, что российская газовая репутация, вот просто репутация, бизнес-репутация в отношениях с Европейским Союзом, она полностью зависит от того, что происходит на Украине.
Мне кажется, что российская газовая репутация и репутация российских лидеров зависит прежде всего от их поведения. Газ выключала Российская Федерация, Газпрома,
а не Украина. Ну, так я говорю, даже если вот сейчас уже такого ничего не будет, но вот у них там опять что-нибудь стрясется в Киеве, нет?
Нет, я думаю, что, собственно, главный вывод, который европейцы сделали из этой ситуации, то, что ускоренными темпами будет строиться газопровод Набуко. Я думаю, что, в общем, это практически теперь решенный вопрос.
Построить чума газопровод, на оба ваших дома.
Абсолютно. Чтобы обойти и Украину, и Россию, будут договариваться с иранцами, с азербайджанцами и так далее, чтобы получать их газ. Вот я думаю, что европейцы для себя сделали именно такой вывод. А второе, это то, что, конечно, ускоренными темпами сейчас будут разрабатываться всякие альтернативные технологии. Вот посмотрите, Барак Обама обусловил выдачу кредитов Детройту, да, автомобильной индустрии Соединенных Штатов, на условиях, что они будут создавать эффективные двигатели, в том числе биодвигатели, то есть гибриды, которые в условиях города будут переходить на биотопливо, а когда они выходят на трассу, они будут работать на бензиновом двигателе. То есть будет сделано все абсолютно, чтобы зависимость от поставщиков нефти была минимизирована как в Соединенных Штатах, так и в Европе.
И может оказаться, что это будет главный вывод вообще из российско-украинского кризиса, из вообще кризиса, в котором сейчас оказался весь мир, совершенно не исключено.
Мне кажется, что
цивилизация может перейти просто
для Обамы вот эта идея слезть с нефтяной иглы, это то же самое, что для Кеннеди был полет на Луну.
Ага. Ну, мы продолжим программу «Особое мнение» с Евгенией Альбац буквально через минуту, очень быстро.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Конечно, следует признать, ситуация очень непроста. Модельный год 2008. Автомобили еще остались. С каждым днем их все меньше. Но еще можно выбрать, но об этом уже знаете не только вы. Но автомобили еще есть. В общем, поговорите с любым из официальных дилеров Volvo. Дилер всегда что-нибудь придумает. Volvo. Индивидуальный подход. Предложение ограничено.
Поздравьте! А я квартиру купила на вторичке. Состояние дома? Юридическая чистота? Да меня это не интересует.
Ты поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Получи максимум информации на stopspeed.ru. Пройди тест на ВИЧ. Касается каждого.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Главный редактор журнала «New Times» Евгений Альбац в нашем прямом эфире. Вот спрашивает у вас, знаете кто? Сейчас найду этот вопрос. Спрашивает Сергей из Барнаула. Для чего российская власть лезет на международный рожон, желая разместить военные базы на территории, имеющей сомнительный международный статус? Неужели мало проблем? Значит, эта тема Украины плавно переходит в тему Грузии. Я так понимаю, что речь идет о базе Черноморского флота, которая будет создаваться в Абхазии, в порту Ачимчира. Там разместят эти корабли, и на подготовку этой базы, как сообщают в Генштабе, уйдет несколько лет, в том числе для того, чтобы прикрыть морскую границу Абхазии. Вот спрашивает Сергей, зачем лезть на рожон?
Ну, мне кажется, что это как раз разумный шаг, потому что понятно, что рано или поздно из Севастополя придется уходить. Российской Федерации не хочется зависеть от тех отношений, которые складываются на Украине. Абхазия, это понятно, это марионетка или сателлит Российской Федерации, вне зависимости от ее статуса. И похоже, что в ближайшие годы Абхазия так и останется марионеткой России. Ну, почему? Мне кажется, это очень логично как раз перевести туда Черноморский флот.
И тогда
даже
уходит.
Если... Ну, предположим, Грузия сумеет себе даже вернуть Абхазию. Мне кажется, что это практически невозможно. Ну,
теоретически.
Мне кажется, что даже теоретически невозможно вернуть. Там еще Южная Осетия, другой вопрос. А Абхазию, мне кажется, просто даже теоретически невозможно вернуть. Но даже, предположим, это вот теоретически невозможный вариант. Все равно, я думаю, что в этом случае Россия сумеет договориться о том, чтобы там разместить свою военно-морскую базу. Мне кажется, это логично.
Ну и тогда Абхазия может находиться в своем подвешенном вот этом статусе сколько угодно долго.
Это будет зависеть от абхазов, я думаю, в большой степени. Если они сумеют создать, они делают из этого офшорную зону, если они сумеют создать более-менее привлекательную зону для бизнесов, если они сумеют наладить отношения с грузинами, выйдут на какие-то формы взаимодействия, и учитывая те интересы, которые есть у российских бизнесов в Абхазии, собственно, там все куплено российскими бизнесами, я не вижу, честно говоря, здесь таких проблем.
Но они же не сумели это сделать раньше.
Теперь сумеют, потому что совершенно другая ситуация, им деваться некуда. Раньше можно было торговаться с грузинами, да, а сейчас этот вариант торговли уже не проходит. Они как бы, так сказать, закончили торговлю. Они сказали, все, вот мы сделали такой выбор. Поэтому теперь им придется идти на те условия, которые будет ставить Российская Федерация. Понятно, что ни о какой самостоятельности Абхазии говорить не приходится. Но, насколько я понимаю, они там особенно это не претендуют. Они создадут там нормальную офшорную зону. Ну вот, и это будет выгодно российскому бизнесу и Абхазии, которая просто, ну, понятно, что там много, колоссальное количество проблем. Конечно, им придется решать проблемы там с Гальским районом, где живут мигрелы, да, с грузинским населением. Вот. Но я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы перестать воевать, иначе никакой перспективы у этого образования вообще нет.
Ну да, в конечном счете они не выходили-то для того, чтобы самостоятельно зарабатывать свои деньги и пользоваться своими ресурсами, в общем, если все сводить, да, к простым таким вещам. Наверное, так. Ну, между тем, другую военную базу обещают закрыть. Это, конечно, база Гуантанамо. Но пока речь идет о том, чтобы прекратить там, остановить там действия военного трибунала. Сразу же, как только Барак Обама вступил в президентскую должность, буквально первое, что он сделал, это вот выполнил свое предвыборное обещание, что называется. Но уже, как сообщает сегодня информационное агентство, американский политолог Карл Роуф сомневается, что это обещание сможет оказаться практически выполнимым. Потому что он считает, что если все-таки эту тюрьму закроют в конечном счете, как было обещано, то тогда по Соединенным Штатам прокатится волна возмущений, споров, связанных с тем, куда девать бывших заключенных Гуантанамо. Непонятно, правда, что тогда. Вот если они не знают, что с ними делать, это же не значит, что их нужно там оставлять в этой тюрьме, сидеть еще много лет без суда и следствия. Но, тем не менее, конечно, история сложная для Обамы.
Сложная, особенно потому, что сегодня как раз американские средства массовой информации сообщали о том, что семьи погибших пожарников, которые работали на башне, на близнецах, да, на башнях, они написали письмо как раз на имя президента Обамы, говоря о том, что вот они очень обеспокоены тем заявлением о закрытии тюрьмы Гуантанамо, и что Буш не довел это дело до конца. Здесь есть, безусловно, проблема, потому что чего бы мы говорили, не говорили бы администрации ушедшего президента, 43-го президента США Джорджа Буша, один факт есть, безусловно. После 2001 года на территории Соединенных Штатов не было террористических атак. И, безусловно, в этом есть заслуга администрации Буша. Но что касается базы Гуантанамо, то я думаю, что для Барака Обамы это абсолютно принципиальный шаг. Дело не только в том, что на этой базе нарушались права человека, это вообще обычное дело для спецслужб, да? Дело не только в том, что там людей пытали, но и понятно, что не может Соединенные Штаты претендовать на какое-либо лидерство в мире, если у них существуют базы и тюрьмы, в которых в нарушении американского законодательства, это нарушение американского законодательства, людей пытали. Об этом, кстати, говорила Маккейн.
Нарушением является факт пыток или
да,
еще что-то?
Да, это запрещено. конечно. Пытки запрещены американским
законодательством. Ну, пытки, понятно, да. А там вот именно в пытках
и содержание не только. И то, что там без нормальной защиты, то, что это делается через военные трибуналы, это все нарушение американского законодательства. Специально принимали Patriot Act, который там позволял в определенных случаях вот эти трибуналы. Это оспаривают и Ассоциация адвокатов Америки, и правозащитные организации, и так далее. Значит, на самом деле Обама заявил о том, что Гуантанамо будет закрыто сразу после 4 ноября, после победы на выборах. Это то, что лежит в концепции изменения внешней политики Соединенных Штатов. Нельзя говорить о том, что Соединенные Штаты будут наращивать то, что называется мягкую власть, да, супротив танков и бомб и так далее, да, и выстраивать отношения на том же Ближнем Востоке, в тем же мусульманским мирам и так далее, до тех пор, пока существует безобразие под названием Гуантанамо. Вот это абсолютно принципиальный вопрос для всей внешней политики Соединенных Штатов. Вот как ни парадоксально, вот эта база в Гуантанамо, да, вот невозможно перестраивать отношения с исламским миром, не закрыв эту базу. И это надо будет делать. Теперь, что касается, ну, заявления, которое сделал Карл Роуф, я просто напомню, что он был руководителем парада Белого дома президента Буша, один из тех, кто, он политтехнолог, который, собственно, привел Джорджа Буша-младшего к власти, обеспечил эту победу республиканцев после 8 лет правления демократов. Конечно, существует проблема, что среди тех, кто находится в Гуантанамо, есть люди, с которыми связывают целый ряд террористических атак. Другой вопрос, что очень трудно такие вещи доказывать. Да? Ну, так ведь никто не обещал, что будет легко. Вообще доказывать вину должно быть трудно. Сажать человека в тюрьму должно быть трудно. Это должно быть трудно.
А почему вообще так получилось, что вот многие забыли об этом, наверное, и я тоже, честно говоря, сейчас не могу ответить на этот вопрос. Почему получилось так, что их не предали стандартному человеческому суду, да, в тех же Соединенных Штатах или где-нибудь, или в какой-нибудь другой стране? А почему вот их держат в таких вот именно условиях на этой базе?
Это была идея, насколько, если мне память не изменяет, министра обороны Рапсфельда.
Это была такая горячка после 11 сентября.
После 11 сентября была горячка, когда очень быстро арестовывались люди, на которых были агентурные оперативные данные, что они связаны с террористическим подпольем, с Аль-Каидой или с другими, значит, террористическими организациями. И поскольку... А дело в том, что законодательство Соединенных Штатов, оно не позволяет пытки, оно не, там, требует выпускать из тюрьмы, если вы не сумели доказать в такой-то срок. Оно требует адвокатской защиты и так далее. Вот там все законодательство построено на том, что государству трудно человека посадить в тюрьму. Поэтому была придумана эта система, при которой, значит, на базе Гуантанамо содержались те, кто были арестованы, плюс были тюрьмы ЦРУ, которые только что вот, Обама заявил на следующий день после того, как он был инаугурирован, о закрытии тюрьм ЦРУ в Европе. В частности, они были в Польше, Венгрии и так далее. Так вот, для чего это все делалось? Ровно для того, чтобы избежать юрисдикции американского законодательства. В других странах мира законодательство значительно проще обращается с правами человека. В Соединенных Штатах это очень тяжелая штука.
То есть это прямое безобразие с точки зрения американцев.
Абсолютно. А пытки запрещены. Просто запрещены законодательством Соединенных Штатов. Поэтому я абсолютно убеждена, что он закроет, что Обама закроет Гуантанамо. Они придумают вариант, что они будут делать, как они будут делать. Они придумают вариант, при котором они будут прикладывать максимум усилий для обеспечения безопасности граждан Соединенных Штатов. И при этом они сделают так, чтобы Америка могла вновь обрести вот эту мягкую власть. Когда люди поддерживают Соединенные Штаты не потому, что Соединенные Штаты в них стреляют и бросают на них бомбы, а потому что их привлекает тот образ жизни, те идеалы, на которых, собственно, зиждется эта страна. Там вот действительно... это абсолютно стало понятно, об этом очень много. Один из тех, кто разрабатывал эту программу для Обамы, это декан юридической школы Ельского университета, который, собственно, делал об этом доклад еще в начале ноября в Вашингтоне. Я с ним разговаривала, и он очень доказательно показывал, что без решения этих вопросов невозможно говорить о том, чтобы Соединенные Штаты вновь обрели роль лидера демократического свободного мира. Вот одно из двух. Либо ты пытаешь, либо ты лидер свободного мира.
Это понятно, да. Но юрист что думает?
Юристы думают, что они...
250 человек там сейчас, да, по-моему?
Ну, там меньше.
Чем-то.
Нет, там меньше, да? Сейчас народу, чем 250. Я не помню точно цифр, боюсь сейчас говорить.
Много там все равно народу, который, что, вот их выпустят, скажут, извините, тут ошибочка вышла.
И даже компенсацию выплатят. И даже большие финансовые компенсации будут суды.
Компенсации должны быть вообще немеренные просто.
Ну, и кому-то будут предоставлены адвокаты, кто-то будет переведен в тюрьму Соединенных Штатов, и им будут предоставлены адвокаты, адвокатская защита, и будет очень трудно доказывать их вину. Так вот, это замечательно. Не должно быть легко посадить человека в тюрьму. Не должно быть.
Ну, тогда
если,
будет...
ребят, не умеете доказывать, значит, вот да, это ваши риски.
Ну, тогда будет рост возмущения, наверное, не только в Соединенных Штатах, но и, например, в арабских странах, откуда
какое-то наоборот, количество людей. Для арабских стран Гуантанамо – это красная тряпка для...
Вот, а теперь выйдут люди, которые начнут рассказывать, что там с ними происходило.
А вы что думаете? Вот мы
и
печатали...
как они безвинно пострадали.
У нас Наташа Мораль печатала интервью с журналистом, который попал в Гуантанамо. Он очень подробно рассказал. Сейчас вот выходит его книжка.
Да, это был российский человек, я помню. Да.
Не, он даже не российский человек.
Российские нет. Тоже были.
Да. Были тоже российские. Нет, но там была совершенно страшная история с корреспондентом Аль-Джазира. Сейчас у него выходит книжка. Это скрыть нельзя. Это только кажется, что можно скрыть. Вот товарищ Сталин тоже думал, что он сумеет скрыть. Ничего, все стало известно и про пробочки, и про то, как ставили настойки, и как умирали люди в тюрьмах, и как их травили голодом, и как насиловали детей на глазах у их родителей, у генералов и так далее. Так что такие вещи скрыть нельзя.
То есть лучше... покаяться, чем раньше, тем...
Ну, абсолютно. Лучше тяжелая правда, Обама, чем ужас без конца. Это понятно.
Тут спрашивает Марат. Все время нам задают какие-то вопросы. Будет ли союзное государство между Российской Федерацией и Белоруссией? И будет ли война новая между Россией и Грузией? Марат, мы сейчас подумаем, с чего начать отвечать. Пока перерыв на несколько минут в программе «Особое мнение» с Евгенией Альбац.
В 19:30 в Москве новости на Эхе. За ценную информацию, которая поможет поймать исполнителя и организатора убийства адвоката Маркелова, объявлено вознаграждение. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Александр Гусак. По его словам, инициатива исходит от группы единомышленников Маркелова, в которую входят юристы, сотрудники силовых структур и некоторые политики. Сумму вознаграждения Гусак не уточнил, но отметил, что информатор в обиде не будет. Прокуратура Эстонии обжаловала приговор активистам движения «Ночной дозор», выступающим в защиту памятника воину-освободителю в Таллине. Защита тем временем готовит встречную апелляцию. Она будет касаться мотивов оправдательного переговора. Дмитрий Линтер, Максим Ревы и Дмитрий Клинский, а также Марк Серых обвинялись в организации массовых беспорядков в Таллине в апреле 2007 года. Курс рубля и цены на нефть значительно снижаться больше не будут. С таким прогнозом выступил научный сотрудник Высшей школы экономики Евгений Ясин. По его мнению, Россия выходит на уровень равновесия. Он также согласился с выводами экспертов Всемирного банка и МВФ, согласно которым сам мировой финансовый кризис продлится до конца 2009-го, начала 2010 годов. Напомню, Международный валютный фонд намерен понизить прогноз роста мировой экономики в текущем году до 0,5%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в финансовых кругах «Большой двадцатки». Врачи советуют горожанам снизить умственные нагрузки и запастись лекарствами в связи с резким похолоданием, которое ожидается в московском регионе к пятнице. Об этом РИА сообщила главный специалист Гидрометеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По ее словам, в пятницу в течение дня температура воздуха по прогнозу понизится до -9–14 градусов. Ближайшей ночью в Москве -1, -3, завтра днем около нуля, местами небольшие осадки, на дорогах будет скользко.
Расслабься и послушай. Реклама. Оркестр под управлением непревзойденного Павла Когана. Хоровая капелла России имени Александра Юрлова. Анна Пегова, Леонид Бамштейн, Игорь Тарасов представляют музыку Чайковского, Глазунова и Рахманинова в грандиозной вокально-симфонической постановке «Россия. Хроника великой судьбы». 29 января. Большой зал консерватории. Начало в 19 часов.
не успели послушать передачу, прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное, запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Ольга Бычкова с особым мнением, главный редактор журнала «New Times» Евгений Альбац. Ну и, конечно, не могу я сейчас обойтись без этой темы. Выборы патриарха, которые будут уже буквально завтра, и, может быть, уже в ближайшие день или два мы узнаем, кто станет патриархом всей Руси. Ну, мы не будем говорить о том, что происходит внутри Русской Православной Церкви, да, это, наверное, не то, в чем мы разбираемся, но вот этот важный вопрос, который в том числе и в вашем журнале обсуждается очень подробно, в чем причины вот такого большого влияния, места большого, которое занимает РПЦ в российском общественном сознании. Вот удивительная история даже, да, вот эти вот 15% выборщиков от мирян, которые завтра будут принимать участие в выборах патриарха. Вот уже много было публикаций и на сайтах в интернете, и в газетах, в журналах, о том, что из их списка 15% примерно. Это вызывающие, ну, какие-то вопросы, так скажем, деликатно, представители власти, каких-то компаний, в общем, которые вроде занимаются там какой-то деятельностью не вполне совместимой с такой вот принципами православной жизни. Ну, какие-то вопросы возникают у общества. И вот, с одной стороны, общество, которое очень многого ждет от выборов патриарха. С другой стороны, церковь, которая, видимо, сознательно берет к себе представителей сильных мира сего.
Вы знаете, вот как раз диакон Андрей Кураев, который у нас дискутирует в журнале с протоиереем Михаилом Ардовым, он сказал одну вещь, которую я как-то никогда, честно говоря, в приложении к РПЦ не задумывалась. Он сказал следующее, что Русской Православной Церкви очень важно обрести экономическую независимость от государства. Он как раз является горячим сторонником митрополита Кирилла, и он говорит о том, что митрополит Кирилл сделал очень много для того, чтобы у церкви была своя экономическая основа. И, собственно, то, что среди мирян, да, люди, которые занимаются благотворительностью, вкладываются в церковь, я думаю, что это вот связано им ровно с тем же самым, что Русская Православная Церковь при советской власти, да и потом, в большой степени зависела от государства. Если она хочет стать самостоятельным институтом, как, например, там, католическая церковь, скажем, в Польше, я уже не говорю об Италии, да, то для этого у Русской Православной Церкви должна быть независимость от тех, кто дает деньги. Вот ведь на этом построена Англиканская Церковь Великобритании, которая тоже как бы является практически, ну, она является, собственно, государственной церковью.
Она является, да, государственной, потому что возглавляет ее как раз
королева Англии,
действующий монарх. Да.
Совершенно верно. Но при этом они не получают деньги от короны. Они есть благотворительные деньги. Они не получают деньги от правительства Великобритании. Англиканская Церковь сама поднимает деньги для своего существования. Мне приходилось разговаривать с главой с епископом Англиканской церкви, епископом, по-моему, Кентерберийский называется. И вот он рассказывал о том, что их идеология ровно на этом строится. Что для того, чтобы институт церкви был независим, для того, чтобы это была организация именно гражданского общества, да, общество, а не государство, оно должно быть экономически независимо. И это очень любопытно, вот то, что Андрей Кураев об этом говорит. Вообще, когда вот ты с этой точки зрения смотришь, ты думаешь о том, сколь зависимо все конфессии, вне зависимости от того, Русская Православная Церковь, там, я не знаю, католики, иудеи, мусульмане, сколько они были зависимы от государства все годы советской власти.
От благорасположения.
Ну, да. Вы же знаете, что, и, собственно, об этом свидетельствуют документы, которыми мы располагаем, что, значит, комитет по делам религии и 11-й, если мне память не изменяет, отдел КГБ в 5-м главном управлении, значит, комитета, собственно, они же назначали своих людей во главе различных конфессий, направлений и так далее, да, и это неважно, это были баптисты, или это были адвентисты, или там еще кто-то, да, вот эта зависимость оказалась, насколько я понимаю, чрезвычайно разрушительно для различных конфессий, в том числе и для РПЦ, об этом отец Георгий Эдельштейн у нас же в журнале говорит очень подробно. И вот аргумент диакона Кураева мне показался очень рациональным. РПЦ для того, чтобы стать действительно серьезным институтом, к которому тянутся люди, а люди в условиях переходных обществ, им, у них есть потребность вот хоть что-то почувствовать себя под ногами. Так все ползет. Да? Они привыкли, что была какая-то там дурная, такая, сякая, верили, не верили, но была хоть какая-то там идеология, были какие-то рамки.
Людям нужна какая-то этическая основа в своей жизни. Вот
ну,
в любом случае.
Для этической основы, так сказать, можно тексты почитать, а вот политические партии у нас так и не возникли, гражданское общество очень слабый, поэтому совершенно естественно, что люди начинают тянуться к институту, который хоть как-то вот позволяет почувствовать твердь под ногами. Вот. И в этом смысле мне кажется, что это такая серьезная вещь, что РПЦ, если митрополит Кирилл, насколько я понимаю, у него наибольшие шансы, судя по голосованию на Архиерейском соборе, если он будет избран, то действительно церковь попытается обрести экономическую самостоятельность.
Мне придется вернуться к предыдущему нашему, к предыдущей нашей теме, потому что тема базы в Гуантанамо, она как-то очень вызвала большие реакции от слушателей. Почему там нельзя навести порядок, спрашивает Артём. Ну вот взять и навести просто порядок, сделать ее не безобразием, а чем-то приличным.
Объясняю.
Законным.
Потому что база Гуантанамо находится на острове Куба. Соединенные Штаты арендуют эту территорию, я уж там не помню, помню, 99 лет или насколько там аренда, да? Значит, на базу, на эту территорию не распространяется ни Билль о правах, ни Конституция Соединенных Штатов, ни законы Соединенных Штатов. Ровно поэтому в этой какой-то такой правовой офшорной зоне можно делать все, что угодно. И они все, что угодно там и делали. Равно как они делали все, что угодно в тюрьмах ЦРУ на территории, в том числе Восточной Европы.
Ну так не делать там все, что угодно,
да?
А делать там все, что
а
угодно
это как
по американскому закону.
Секундочку.
На американской территории.
Не распространяется на Гуантанамо законы Соединенных Штатов.
Но там же работают.
Вот ровно поэтому там они и сделали
это. А там работают в трибунале американские люди, следователи, там спецслужбы.
В том числе.
Прокуроры, наверное.
Там в основном это представители спецслужб, но там вот такая, это сложная юридическая. С одной стороны, есть там целый ряд законов запрещает американцам нарушать законы Соединенных Штатов за пределами Соединенных Штатов. Но есть какая-то там уловка юридическая, которая позволяет представителям специальных служб, прежде всего ЦРУ, делать, чего они хотят на базе в Гуантанамо. Нельзя не закрыть Гуантанамо. До тех пор, пока будет такая офшорная правовая, неправовая абсолютно зона, да, пока она будет существовать, Соединенные Штаты не сумеют вернуть себе положение лидера свободного мира. Нельзя пытать людей претендовать на эту роль.
Тут нас поправляют, что собираются закрывать не базу, а тюрьму. На
ну, тюрьму, естественно.
Ну, естественно. Хотя, на самом деле, о закрытии базы тоже так вот как бы говорится.
Не, ну база там абсолютно правильно нас поправили. Вы абсолютно правы.
Не, ну мы, конечно, имеем
американцы
в виду,
арендуют
безусловно
эту территорию, эту базу, где расположена база. Там расположена тюрьма или лагерь Гуантанамо, извините, ну, конечно, вы правы.
Да, но, с другой стороны, кубинцы ведь говорят, что хорошо было бы и базу там закрыть когда-нибудь, и что есть такая надежда, что, может быть, и базу закроют наконец, что уже кончилась холодная война и все такое.
Я не думаю, что это... Я думаю, что пока жив Фидель, там ни о чем не договорятся. Но понятно, что Кубу ждут в ближайшие годы так или иначе очень большие изменения. Да при Рауле они разрешили компьютеры. Уже большая, так сказать, большой шаг вперед, да? Но Рауль тоже человек не молодой. Нет, там будут большие изменения.
Кстати, вернули католическую церковь.
Тогда. Серьезно, да? Mm-hmm. Там будут, конечно, происходить... Куба иначе выжить уже не может просто.
Еще какой-то у меня был тут важный вопрос на эту тему, но, видимо, уже все в следующий раз. Ну, так федеральное государство будет между Россией и Белоруссией? Марату, ответьте.
Я думаю, что пока у власти в Беларуси батька Лукашенко никакого федерального государства не будет. Он невероятно изощренный человек. Он обещал это всем российским правителям. Никогда он от власти не откажется. Тем более, что Россия согласна образовывать федеральное государство только на условии, что Белоруссия войдет туда как область. Да? Да нет, ну, конечно, этого не будет.
Ну, по-моему, это уже просто никому не нужно. Это не приносит никаких денег, по-моему, ничего не дает. Никакого смысла в этой истории нет.
Не, ну, мы-то это делали, когда нужно было, когда думали, как поменять Конституцию. Ну, может, там еще через несколько лет опять возникнет потребность поменять Конституцию. Впрочем, я бы не зарекалась с учетом того, что мы находимся в ситуации кризиса, и, конечно, можно с оптимизмом смотреть в будущее и думать, что девальвация рубля закончилась, но как-то анализы, которые приходится читать сейчас, говорят о том, что не надо торопиться.
Вот как раз о девальвации мы будем говорить в следующем часе с Михаилом Задорновым, который руководит банком ВТБ-24. Вот там его про девальвацию как раз все и спросим. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение» с Евгением Альбац, главным редактором журнала New Times.
Спасибо.